Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Аркадий Полищук.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости к этому часу. Вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин заявил, что 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознаны. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания. Бывший советник президента России: страна перестала быть демократической. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания.
Примерное количество заложников стало известно уже во второй половине 1 сентября. Между тем, должностные лица продолжали в течение еще суток сообщать прессе о якобы захваченных 354 заложниках. Координация между правоохранительными органами была слабой. Оцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, когда они прорвались к зданию спасать детей и одновременно стали вести огонь по школе. Список просчетов и недостатков можно продолжить.
Торшин также добавил, что 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. Таковы предварительные итоги работы комиссии. После Нового года она продолжит расследование. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек. Большинство погибших – дети. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Как сообщили Интерфаксу, в хасавюртовском ГУВД милиционеры не пострадали. В Нажа-Юртовском районе Чечни группа маджахедов обстреляла автоколонну. Трое военнослужащих получили ранения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Посол доброй воли ЮНЕСКО, глава Союза армян России Ара Абрамян, участвовавший в переговорах об освобождении моряков, заявил на пресс-конференции в Москве.
Я считаю, что они невинны, несмотря что они подписали там, что претензий не имеет, но вы сами знаете, в тюрьме нигерийской можно подписать что угодно. Но претензии, я думаю, что есть к нигерийским властям.
Сказал Ара Абрамян. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. Позднее суд снял с россиян это обвинение. В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 3 участникам нападения на республиканское управление госнаркоконтроля. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы от 8 до 14,5 лет. Кроме того, подсудимые должны будут выплатить штраф по 500 тысяч рублей. 2 бывших сотрудника госнаркоконтроля, обвинявшиеся в пособничестве нападавшим, ранее были оправданы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который ранее обвинялся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 15 декабря суд удовлетворил иск Поповских, который требовал возместить ему моральный и материальный ущерб в размере около 2 миллионов рублей. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки».
Радио «Свобода». Новости.
В Баварии по обвинению в пропаганде исламского экстремизма запрещено объединение «Мультикультурный дом». После обыска реквизировано не только здание, но и участок. Банковский счет мультикультурного дома арестован. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Представитель Министерства внутренних дел Баварии, сообщивший о запрете организации в городе Нойульм, мотивировал решение тем, что длительное наблюдение за организацией выявило достаточно много фактов деятельности, противоречащей духу и букве Конституции Германии. Он назвал, в частности, факты декларирования насилия как средство для достижения политических и религиозных целей. В здании объединения было намечено выступление оратора-экстремиста, который должен был призвать к священной войне. Объединение «Мультикультурный дом» пресса Германии часто упоминала в последнее время, так как из-за связи с этой организацией гражданина Германии ливанского происхождения Халида Эль-Масри за ним было установлено наблюдение, которое, возможно, и привело к тайному и, как считается, ошибочному выкрадыванию его ЦРУ. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке. Дженнис заявил, что организация выборов 15 декабря была прозрачной и заслуживающей доверия. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. Импичмент бывшему президенту США Биллу Клинтону вошел в учебники истории для детей среднего и старшего школьного возраста. О сексуальном характере скандала, который привел к импичменту, говорится в самых общих словах. С подробностями Владимир Морозов.
В новых школьных учебниках истории кратко даны политические и юридические аспекты скандала. Там нет пикантных деталей, которые стали известны публике в 1998-99 годах, когда разворачивался скандал вокруг интрижки президента и практикантки Белого дома Моники Лувински. Нижняя палата Конгресса вынесла импичмент Клинтону, обвинив его в том, что он солгал большому жюри и препятствовал расследованию дела. И хотя Верхняя палата Конгресса, Сенат, оправдала Клинтона, он считается вторым президентом за всю историю США, которому вынесен импичмент за его поведение во время пребывания в Белом доме. Билл Клинтон был президентом с 1993 по 2001 год. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Ираке, в городе Баакуба, военнослужащие США провели операцию против экстремистов. В результате столкновений повстанцами, готовившими теракты, убит один боевик, двое задержаны.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Восьмидесятилетие смерти Сергея Есенина. Как поэт уже второй раз за последние десятилетия стал поп-героем? США подводят итоги политического года. Как восприняли первую рождественскую речь нового папы римского? Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной культурной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня 80 лет со дня смерти поэта Сергея Есенина. Кроме того, в этом году отмечалось 110-летие со дня его рождения. Есенин всегда был очень популярен в Советском Союзе и России, но сейчас, после нашумевшего телесериала, он стал настоящей поп-звездой. Что такое Есенин для русской культуры? Об этом с историком русской и западноевропейской литературы, председателем петербургского пен-клуба Константином Азадовским беседует Татьяна Вольская.
Есенин в последние годы взял на себя ту миссию, которую должен был занять какой-то крупный поэт или деятель нашей страны. И если бы эта легенда не возникла, ее нужно было бы выдумать. Вот почему. Когда распался Советский Союз, на место тоталитарного режима пришли то, что принято называть гласностью, демократией и так далее, то встал перед нашими соотечественниками со всей остротой вопрос: а что же произошло с нашей страной? А что с нами сделали? То, что с нами что-то сделали, что-то страшное, чудовищное, что над нами надругались, что пытались уничтожить, это неистребимо в народной памяти. Разобраться в этой сложной, действительно трагической ситуации могут далеко не все. Есенин, нежный отрок, этот рязанский юноша, этот любимый молодежью, юношами, девушками, любимым народом, очень многое в поэзии Есенина, в его противоречивой, щемящей поэзии действительно рождает отзвук. Много в его характере, в его личности есть такого, что не может не вызвать какого-то ответного чувства. Тут все так вот сошлось. Ему была историей русской навязана роль этой жертвы, агнца, которого палачи нашей страны принесли на алтарь своих злодейских замыслов. Вот она, та самая кровь, которая пролилась, понимаете? Вот как Христос взял на себя все грехи человечества, так Есенин персонифицировал эту российскую трагедию.
Наверное, отсюда эти догадки, а не убили ли Есенина?
Тут дело не в самом Есенине, тут дело в том, кто стоит за этим убийством и кто является жертвой. Жертвой является русский, крестьянский, что очень важно, сын. В какой степени Есенин был крестьянином, это опять-таки отдельный вопрос, не будем об этом. Но сын этой крестьянской, патриархальной, то есть истинной, подлинной России, этот прекрасный отрок, это с одной стороны, и с другой стороны, те самые враги нашей страны, палачи, ее губители, да, конечно, и создатели телесериала, они прежде всего видят убийцы Есенина в руководителях советского государства. Это абсолютно неверно. К смерти Есенина они и Богу никакого отношения не имеют. Но в такой искаженной форме это сознание народное отражает какой-то истинный срез нашей трагедии действительно в этой части мифа. Но с другой стороны, тут присоединяется очень важный для последних как раз десятилетий нашей жизни момент национальный. Если русские люди были так унижены, так растоптаны, не могли же сами русские это сделать со своими людьми. Это должны были сделать инородцы. И вот они, эти инородцы, в этом телесериале предстают они перед нами. Вот кто взял, оказывается, власть в России. Вот кто стал издеваться над этим здоровым телом русской культуры, поэзии, над лучшими ее представителями, над этой русской красотой, какую воплощает собой Есенин. Это отражает, на мой взгляд, ту более общую идейную, идеологическую ситуацию нашего времени, которая вся завязана на этой национальной теме. Союз распался, и коммунистическая идея рухнула так, что мы на другой день и забыли и про Маркса, и про Ленина, и про первоисточников. Зато во весь рост поднялись сразу же такие явления, как Карабах, как Сумгаит, как Чечня, которая продолжается по сей день.
Татьяна Вольская беседовала с филологом, историком русской и западноевропейской литературы Константином Азадовским. А мы продолжим тему. О феномене Есенина, поп-звезды постсоветской России, я поговорил с моим коллегой, писателем Петром Вайлем. Петр, мы наблюдаем сейчас второе, кажется, пришествие моды на Есенина в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы. Во многих квартирах, я не буду говорить во всех, обязательно стоял портрет Есенина с трубочкой, либо выжженный на дереве, либо фотография, либо рисунок на фоне березок каких-то таких неотчетливо русских. Сейчас сериал «Есенин» уже очевидно стал поп-фигурой в постсоветской культуре и в массовом сознании. Есть ли разница между Есениным советским 60-х и нынешним?
Я думаю, есть. И в обоих случаях это реакция на что-то. Сейчас попробуем понять, на что. 60-е, в первую очередь, для советского человека это открытие Запада. Тогда распахнулись ворота после долгих сталинских и предыдущих лет. Хрущев стал дружить с Америкой и Западом вообще. И советский человек, наконец, что-то такое узнал, веющее оттуда. И в каждой квартире, обратите внимание, обязательно висел портрет Хемингуэя в свитере. Вот Есенин стал своего рода, как мне кажется, ответом на Хемингуэя. То есть это была реакция на повальное шестидесятническое западничество. Этому следовало что-то противопоставить. Сейчас совершенно другое дело, но это опять реакция. И опять в известной мере на вот это самое тоже западничество. Как говорят критики этого, захлёст западной культуры. Обратите внимание, интересную штуку. 52% по недавним опросам российских людей считают себя европейцами. При этом 67% считают влияние западной культуры пагубным. Вроде бы потрясающий парадокс, да? Но, то есть мы хотим быть европейцами, но такими вот особенными европейцами, да? У нас тоже должно быть нечто свое противопоставленное западной культуре. Западная культура понимается, разумеется, в самых примитивных образцах. То есть это то, что называется B-movies, второразрядные американские фильмы, латиноамериканские сериалы. А вот у нас есть и свое. Вот отсюда и появилась мода на телесериалы по русской классике и снова воскрешение Есенина, которого, обратите внимание, чего совершенно не было в 60-е и 70-е годы, Есенина в новом телесериале, поставленном по книге отца исполнителя главной роли Сергея Безрукова, Виталия Безрукова, Есенина убивают евреи. Ничего подобного в 60-е и 70-е годы не было.
То есть мы не можем сказать, что нынешний Есенин стал неким русским ответом на Джима Моррисона или Курта Кобейна?
Нет, ни в коем случае. Он стал ответом, повторяю, на венесуэльский телесериал и какой-нибудь заштатный американский боевик, который в Штатах-то на экраны не вышел, а существует только в качестве видео.
Это было мнение моего коллеги, писателя Петра Вайля. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут, и пришло время для заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, который обвинялся ранее в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели в Москву. Крейг Джейнес, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, главная новость последней недели – это праздники. Уже большая часть христиан мира отметила Рождество. Чуть больше, чем через 3 дня будет Новый год. Потом будет Рождество, которое отмечает Русская Православная Церковь. И вот одна из праздничных тем. Администрация президента США Джорджа Буша рассылает новогодние открытки. На открытках пожелания не, как обычно это было раньше, веселого Рождества и счастливого Нового года, а просто счастливых праздников из соображений политкорректности, необходимых в стране, где живут не только христиане. Это одна из главных тем сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Сегодняшняя газета «Народная воля» практически целиком посвящена грядущей избирательной президентской кампании и является пособием для политически активного гражданина. В газете приводятся подробные советы, как стать членом избирательной комиссии, каким способом повлиять на ее работу, как сделать деятельность таких комиссий максимально прозрачной. Издание также публикует обращение единого претендента от оппозиции на пост президента Александра Миленкевича и его мнение по некоторым проблемам избирательной кампании. Кроме того, «Народная воля» печатает составленный на основе Избирательного кодекса Беларуси календарный план кампании по выборам президента.
Белорусские новости пишут о шансах будущих кандидатов в президенты, инициативные группы которых накануне зарегистрировал Центр избирком. Уже сегодня с определенной долей вероятности можно утверждать, что до финишной прямой все 8 кандидатов не дойдут, отмечает издание. Пока же прямых политических оппонентов Лукашенко целых 6, пишут белорусские новости. Возможно, что власть и рассчитывала на конкуренцию внутри демократических сил, и даже искусственно ее подогревает, дав возможность зарегистрироваться всем желающим.
БДГ, деловая газета, в материале «На старт вышла восьмерка», отмечает, что по сравнению с прошлыми выборами количество претендентов сократилось почти втрое. В 2001 году на первом этапе было 22 претендента. Сегодняшняя цифра противоречит пророчеству Александра Лукашенко, уверявшего, что единых от оппозиции будет не менее 10, и вносит коррективы в планы консолидированной оппозиции, которая до последнего момента рассчитывала перетянуть политиков-одиночек на свою сторону.
«Комсомольская правда» в Белоруссии сообщает, что приказ Министерства здравоохранения об отпуске лекарств, ранее доступных населению, исключительно по рецептам врачей, вступит в силу 1 июня 2006 года. Теперь к врачу за рецептом придется идти, даже в том случае, если вы решили попринимать настойку боярышника или антибиотики, включая доступные ранее эритромицин и ампицилин. В аптечных киосках, согласно приказу, будут отпускаться только те лекарства, на которые не требуется выписанного врачом рецепта.
Газета «Беларусь» сегодня сообщает, что на белорусской железной дороге ужесточен медико-санитарный контроль. Так, в Бресте поезда, прибывающие из Украины, встречают наряды медиков и милиции. После того, как в начале декабря в Крыму был зарегистрирован высокопатогенный вирус гриппа А, белорусские власти приняли решение о запрете ввоза в страну всех мясных продуктов из Украины, а также пуха и пера. На вокзале в Бресте санслужбы выявляют вирусоносители среди пассажиров. Человека с симптомами гриппа специальная санитарная санитарная бригада на спецмашине доставит в больницу, а у пассажиров, которые ехали с ним в одном вагоне, переписывают адреса, чтобы обследовать их по месту жительства. До сих пор ни один подозреваемый в заболевании птичьим гриппом не выявлен, а медики уверяют, что создан надежный кордон на пути распространения опасной инфекции.
Это был обзор белорусской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Опять обострилась ситуация на Ближнем Востоке. В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженный отряд вновь попытался захватить несколько избирательных участков. Возле здания Центральной избирательной комиссии в Газе полиция вступила с вооруженными людьми в перестрелку, о жертвах пока не сообщается. Сегодня же израильские ВВС нанесли удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. Напомню, вчера с территории Ливана был обстрелян город Кирьят-Шимон. Тему продолжит наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Ливанская армия подтвердила факт израильского авиаудара и объявила район в 7 километрах к югу от Бейрута закрытой зоны. Напомню, что в ночь на среду населенные пункты на севере Израиля были обстреляны из южного Ливана. Было выпущено по меньшей мере 6 неуправляемых реактивных снарядов и несколько минометных мин. Одна из ракет попала в жилой дом в городке Кирьят-Шмона. Командующий Северным военным округом Израиля генерал Уди Адам, побывав в Кирьят-Шмоне, сказал, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал. И намекнул, что силовые структуры Израиля в состоянии определить, кто обстрелял израильскую территорию. Люди подавлены после такой ночи, и, конечно, им очень повезло. Мне кажется, мы знаем, что это дело рук террористической группировки, расположенной в Ливане. По словам генерала, если власти Ливана не позаботятся о своих террористах, это сделает Израиль, и ответный удар по базе боевиков – лишь первый шаг в этом направлении. Народный фронт освобождения Палестины, просирийская палестинская группировка, отвергающая идею переговоров с Израилем и базирующаяся в основном в Ливане. Между тем, радикальная шиитская группировка «Хизбалла», самая влиятельная в Ливане, поспешила объявить о своей непричастности, не забыв отметить, что любое нападение на сионистского врага легитимно. Бригада мучеников Аляксы, военизированная группировка, формально подконтрольная правящей партии палестинской автономии ФАТХ, также заявила, что не имеет отношения к обстрелу. Но, как утверждают спецслужбы Израиля, ни один выстрел с территории Южного Ливана не раздается без благословения Хизбаллы. В ряде случаев эта группировка пользовалась услугами других палестинских организаций для совершения терактов против Израиля. Командование израильской армии отмечает, что ливанское правительство несет значительную долю ответственности за инцидент. Ливанский МИД пока никак на это не отреагировал. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас нашу программу продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и сейчас в эфире первая часть.
Администрация Джорджа Буша называет политические достижения года. Импичмент Билла Клинтона согласно американским учебникам истории. Новый фильм Стивена Спилберга. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За несколько дней до Нового года Белый дом обнародовал список своих политических достижений в уходящем году. Среди успехов – утверждение нового председателя Верховного суда, принятие закона о банкротстве. Многие специалисты, впрочем, считают, что год был далеко не самым лучшим для администрации Джорджа Буша. Слово Алану Давыдову.
Каков, на ваш взгляд, реальный баланс достижений и провалов Белого дома в уходящем году? Об этом я спросил вице-президента Вашингтонского независимого центра изучения президентства Джея Паркера. Естественно, что президенты всегда стараются напомнить о своих достижениях, зная о множестве желающих указать на президентские провалы и неудачи. Но если сравнить конец нынешнего года с его началом, то ряд очевидных плюсов в пользу Буша нельзя не видеть. Его администрацию долго критиковали в нежелании слушать советы и рассматривать различные варианты политики, особенно по Ираку. К концу года президент дал понять, что не только признал наличие проблем, но и привнес новые идеи и подходы к проблемам. Очевиден и другой плюс президента. Несмотря на то, что ситуация в Ираке хоть и не совсем отвечает прежним прогнозам и надеждам, положение там начинает меняться. Недавние выборы в иракский парламент прошли практически без происшествий. Есть жалобы на процедуру выборов, но сама свобода обращения с такими жалобами и расследования по ним говорят о заметном прогрессе в продвижении Ирака от тирании к демократии.
В число провалов президента относят неспособность администрации добиться продления закона «Патриот США», документа принципиально важного с точки зрения Белого дома для ведения антитеррористической кампании.
Закон был принят сразу после 11 сентября 2001 года, когда надо было действовать немедленно. Продлевается же он в условиях нормальной политической борьбы, и Белому дому гораздо труднее добиться желаемого. В конечном счете обсуждение закона «Патриот США» стало хорошим примером открытых дебатов, где все стороны могут участвовать, привлекать общественное внимание и отражать расхождения в общественном мнении. Само завершение этого процесса принятием определенного законодательства, даже если президенту и не удается достичь всего, чего он хотел. Интересно и даже забавно наблюдать, как вашингтонских политиков считают самыми виноватыми. Но это не всегда дает полную картину того, что происходит и что не происходит. Одни, не без некоторых оснований, сетуют на серьезные проблемы в ближневосточной и восточноевропейской политике администрации. Другие осуждают подход президента к африканским проблемам. Но и те, и другие подталкивают администрацию к движению в правильном направлении. И с точки зрения интересов не только США, но и других стран. Сказал вице-президент Вашингтонского независимого центра изучения президентства Джей Паркер.
С ним беседовал Алан Давыдов. История импичмента президента Клинтона все шире освещается в школьных и университетских учебниках истории. Однако широта изложения и интерпретация зависят от возраста учащегося, рассказывает Владимир Абаринов.
7 лет – слишком малый срок для того, чтобы событие стало достоянием истории, и слишком большой, чтобы оно по-прежнему значилось в категории современных. Неудавшийся импичмент Клинтона находится в серой зоне. Тем не менее, в самых последних изданиях учебников для него нашлось скромное место. Мера подробностей зависит от возраста аудитории. Книга Макгроу-Хилла «Американский путь», адресованная ученикам 6-8 классов, содержит лишь краткое упоминание эпизода. Хотя в целом все были согласны с тем, что президент солгал, гласит учебник, Конгресс разделился по вопросу о том, создает ли этот факт достаточное основание для импичмента. В книге для старшеклассников того же автора сюжет занимает 5 абзацев и описывает отношения президента с практиканткой Моникой Левински как сексуальные и ненадлежащие. Напомним, что в январе 1998 года Билл Клинтон в показаниях под присягой федеральному большому жюри отрицал факт наличия таких отношений и повторил эту ложь в телеобращении к нации. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никого не просил лгать. Ни разу. Никогда. Это ложные обвинения. Мне необходимо вернуться к работе на благо американского народа». В августе того же года он вынужден был признаться, что солгал. Однако он по-прежнему отрицал обвинения в препятствовании правосудию. В январе 2000 года Билл Клинтон в интервью телекомпании PBS попытался дать оценку своим действиям. «Я не слишком много думал об этом. Возможно, когда я уйду в отставку, я найду время подумать. Я благодарен своим друзьям, своей семье и американскому народу за то, что они, не суть важно по каким причинам, остались на моей стороне. Я уверен, что защитил Конституцию перед лицом серьезной угрозы. Я жалею, что сделал что-то неправильно. Это дало моим оппонентам повод попытаться опрокинуть лодку. Мне жаль, что так вышло». Билл Клинтон стал 3-м после Эндрю Джексона и Ричарда Никсона президентом США, которому угрожал импичмент.
Рассказывал Владимир Абаринов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. И не пропустите сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», европейский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Конец года, время подводить итоги. Итоги подводятся и в политических делах, и в экономических, и в социальной жизни, и, естественно, в культуре. От этого процесса процесса вдалеке не остались и авторы «Радио Свобода», которые тоже попытались решить, что самого интересного было в прошлом году. И, в частности, наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер считает, что для него лично интервью года и собеседником года была знаменитая композитор Софья Губайдулина. Эта тема одна из главных сегодняшнего выпуска Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров». Другие темы, среди других тем, 70-летие Алена Делона и любопытный историк, так называемый народный историк в Голландии. Все это сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и до конца этого часа нашей программы вас ждут панорамы новостей культуры, рождественская тема. Мы поговорим о рождественском обращении нового римского папы к пастве, и это было его первое в качестве понтифика обращение подобное, о том, насколько оно похоже или не похоже на обращение его знаменитого предшественника Иоанна Павла II. И, как вы уже слышали, в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Глава комиссии Александр Торшин заявил, что во время штурма школы был допущен ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой, подчеркивает комиссия. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Попова, который ранее обвинялся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями 2 года назад по обвинению в незаконном экспорте нефти. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через полчаса. Оставайтесь на наших волнах. А мы сейчас обратимся к одной из главных социальных тем уходящего года, к проблемам уровня жизни российских пенсионеров. На днях российские власти пообещали досрочно выплатить пенсионерам их январские пенсии. А вот наш корреспондент Вера Володина задала прохожим на улицах нескольких подмосковных городов такой вопрос. Улучшилось ли в России в последние годы положение пенсионеров?
Рядом со мной одни бабушки живут, они жалуются на все. Колбаса дорогая, что только они не говорят, все дорогое, хотя сами некоторые богаче, чем я сам. Кому как, в общем.
Некоторые, кого-то есть поддержка со стороны.
Родители мои вдвоем живут, и прекрасно, у одного пенсия, и второго там. У матери 3800, у отца тоже, как мы, у другого поколения, поэтому мы сейчас на пенсию откладываем, чтобы встретить пенсию достойно.
У кого-то где-то даже честь и совесть была, а сейчас у тебя самого. Все воруют. Это не оправдывает тебя, у них нет совести, они там что-то делают, да, но ты-то тоже можешь сам делать. Значит, такое вранье благое сверху донизу было, а теперь голова гниет пусть, а хвост у нас может и сам еще за себя подумать.
Со мной живет бабушка, которой 80 лет. Ее положение улучшилось. После 80, во-первых, прибавляют по старости за уход за старым человеком. Потом мы, взвесив, тоже решили монетизировать все эти льготы, поскольку она не пользовалась ни транспортом, она из дома не выходит, лекарства ей все равно покупают. Упала за свой счет. В больнице стоять, выписывать рецепт, это надо иметь стальные нервы и много времени. Сейчас с Нового года прибавят 450 рублей. Это своего рода облегчение.
Вот я 2 года пенсионер, улучшения не вижу. Потому что пенсия, она небольшая, на это не проживешь. Вот у нас, согласно закону, президент повысил в этом году всего 2 раза. В последнем повышении было 6%. Инфляция примерно на 22-23%. 2 месяца посидел, не работая. Сразу почувствовал, что я ничем становлюсь. То есть я не на что было жить совершенно. Хорошую должность занимал. Был начальником цеха 15 лет. А пенсию пошел мне начислить всего 1870 рублей. И копить тут тяжело сейчас, ведь нас два раза уже обманывали. И у меня было 40 тысяч, а пришел, я мне сказал 40 рублей на книжке. Госработники, это будь здоров, они себе пенсию когда бывает. Я вообще не понимаю, как может быть у нас две пенсии в Советском Союзе. Такое неравноправие. Для госработников одна пенсия, одно начисление.
Непонятно. Я уже три раза ходил в сберкассы. Нам должны по этим льготам по 200 рублей вот должны. Но их нету. Некоторые получали. Значит, какой-то им выгода была.
200 рублей для вас важная сумма?
Ну, конечно. А что пенсию получает? За квартплату отдам. У меня остается 1300.
Социальный пакет стоит 450 рублей. Цены подскочили на сколько? Продукты взлетают. Помирай, но работай.
Так в Подмосковье отвечали на вопрос, улучшилось ли за последние годы положение пенсионеров в России. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Иван Толстой.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева стала лауреатом премии «Чайка» как лучший театральный критик года. Церемония вручения премии состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. Номинации «Чайки» имеют и собственное название. Театральные критики награждаются в категории «Убойная сила». Марина Тимашева – кандидат искусствоведческих наук. Ее диссертация была посвящена европейским театрам на рубеже 19-20 веков. Печаталась в российских и зарубежных газетах и журналах. Сотрудничала с Московским и Петербургским самиздатом, посвященным российской рок-культуре. Член и консультант Союза театральных деятелей России. Эксперт Российской национальной премии «Золотая маска» и фонда имени Станиславского. На Радио Свобода Марина Тимашева ведет российский час программы «Поверх барьеров». В Москве ограблена студия известного веб-дизайнера Артемия Лебедева. Трое неизвестных, угрожая менеджерам, приковали их к трубе наручниками, после чего взломали сейф, из которого похитили 30 тысяч долларов, а также сотовые телефоны и ноутбук. Инцидент произошел в ночь со вторника на среду. Студия Артемия Лебедева известна, в частности, веб-дизайном сайта Яндекс, Ленты.ру и других. С 16 по 23 января 2006 года музей кино готовится провести традиционную неделю нового кинематографа Финляндии «Подарки с родины Деда Мороза» в кинозале Федерального агентства по культуре и кинематографии «Малый Гнезняковский переулок 7». Утвержден репертуар сеансов музея кино в театральном центре на Страстном бульваре. На февраль-март 2006 года запланированы также программы в Москве, Перми, Норильске, Беслане и Владикавказе. В Киеве на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный артист России и Украины Виктор Степанов. Виктор Федорович Степанов родился в 1947 году в городе Северо-Курильске Сахалинской области. Играл в нескольких театрах в Тамбове, Южно-Курильске, Новгороде. Первую роль на телевидении сыграл в многосерийном фильме «Иван Павлов. Поиск истины» 1984 года. В 84-86 годах снялся в сериале «Михаил Ломоносов». В 87-м сыграл у Александра Прошкина в «Холодном лете» 53-го. Помимо ролей в кино, Степанов много снимался в многосерийных телевизионных постановках «Ермак», «День рождения буржуя» и других.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная рождественская тема. Первого рождественского послания нового римского папы Бенедикта XVI ожидали с нетерпением. В его публичном благословении верующих наблюдатели в первую очередь искали то, что отличает этого понтифика от его выдающегося предшественника. Тему продолжит мой коллега Ефим Фиштейн.
Бывший немецкий кардинал Йозеф Ратцингер впервые получил возможность наметить собственные духовные ориентиры и продемонстрировать миру и церкви, что даже на фоне такой выдающейся личности, каким был папа Иоанн Павел II, он пастырь не менее сильный и самостоятельный. По общему мнению, ему это удалось сделать в полной мере. Разумеется, его призыв к новому, более справедливому миропорядку может быть истолкован по-разному. Поскольку нынешний римский папа немец, Нас в первую очередь интересовали реакции немецкой общественности на его рождественскую речь. Отклики собрал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
На торжествах в Риме побывали и католики из Баварии. По окончании выступления понтифика две его соотечественницы так выразили свои впечатления. «Я абсолютно счастлива, я очень рада и благодарна. Нашего папу, по моему впечатлению, замечательно принимают и понимают католики всего мира, независимо от того, к представителям каких стран он обращается. Меня это очень взволновало». К первому рождественскому празднику под руководством нового папы было, конечно же, приковано внимание и средств массовой информации. Они по инерции продолжали сравнивать Бенедикта XVI с его предшественником и поэтому, естественно, отметили, что это было первое выступление, в котором новый папа не упомянул Иоанна Павла II. Чисто внешнее впечатление – исчезновение стеснительности и скованности при публичных выступлениях в первые месяцы – одно из них. Если год назад Иоанн Павел II вызывал скорее жалость, то теперь перед паствой выступал мудрый человек, излучавший при этом здоровье и бодрость, пишет берлинская Моргенпост. Многие отмечают, что Бенедикту XVI удалось вселить в аудиторию проблеск надежды на мирное разрешение многих конфликтов в мире. Австрийский интернет-журнал заголовком своей статьи «Папа Бенедикт XVI нашел свой собственный стиль», пожалуй, точнее других, сформулировал главное впечатление. Многие немецкие газеты выделяют призыв главы католической церкви к мужественному участию верующих в создании нового миропорядка, построенного на более справедливых этических и экономических отношениях, и убежденность папы, что объединенное человечество способно решить проблемы нашего времени. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А как реагировали на первое публичное выступление Бенедикта XVI католические богословы? Своими впечатлениями делится словацкий католический священник, доктор теологии Карл Маравчик.
Речи, произносимые по торжественным случаям, еще не дают оснований для далеко идущих умозаключений относительно глубоких различий между бывшим и нынешним папой. Скорее стоит обратить внимание на то, что начиная с 60-х годов прошлого века, иными словами, со времен папы Иоанна 23-го, католические первые иерархи в своих публичных выступлениях говорят не столько о вопросах веры, сколько о бытии человека. Бенедикт XVI придерживается той же традиции, будучи достойным продолжателем дела своих предшественников. Разница выявляется скорее в том, что Бенедикт XVI не выступает как популяризатор своих идей, как это было характерно для Иоанна Павла II. Он подлинный католический интеллектуал, профессор богословия. Можно сказать, что впервые за долгие годы на римский престол воссел настоящий теолог. В этом не видятся его отличия от Карла Войтыллы скорее, чем в идеологических тонкостях. Новый папа делает упор в первую очередь на человеколюбие. Человек – область его первоочередных забот. В отличие от современных тенденций, рассматривающих общество только с прагматических позиций, экономических или политических ли, все равно папу интересуют вопросы духовной сущности, которой только и жив человек.
Обозреватели отметили одну особенность, бросающуюся в глаза. В то время как Иоанн Павел II обычно обращался к собравшимся на площади Святого Петра в Риме на 60 и более языках, Бенедикт XVI вдвое укоротил обряд благословения, сократив количество употребленных языков до 33. Среди национальных языков, выпавших из папского обращения, оказались не только чешский, но и словацкий, хотя именно Словакия, наряду с Польшей, считается бастионом католицизма в Центральной Европе. Как воспринимает это обстоятельство словацкий священник Карл Маравчик?
Я вижу в этом не столько злой умысел, сколько проявление его личностных свойств. Иоанн Павел II, будучи актером, любил театрализованные представления, любил сцену и умел работать со зрителями, хорошо знал, что им может понравиться. Бенедикт XVI человек более скромный, сдержанный, даже робкий. Он избегает театральных эффектов, хотя и понимает, что людям нравится, когда папа обращается к ним ним на их родном языке. Ему это чуждо. Возможно, если бы он предвидел подобную реакцию журналистов, он бы предпочел произнести благословение только по латыни, по древнееврейски и по гречески, от силы еще на одном мировом языке и одном языке какого-либо из малых народов. Наверное, в этом проявилась разница между литератором и актером Иоанном Павлом II и академическим интеллектуалом Бенедиктом XVI. Конечно, такому немногочисленному народу, как наш, было бы приятно услышать благословение на родном языке. Но мы воспринимаем это не как нанесенную обиду, а как проявление нового личного стиля этого папы.
Словацкий католический богослов и приходской священник Карл Муравчик. Тем, кто внутри церкви и вне ее надеется распознать приоритеты нового римского папы, придется подождать до весны будущего года, когда Бенедикт XVI издаст свою первую энциклику.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа вас ждут. Сначала экономическая панорама, которую подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. И в завершении часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, представит ее вам в самом, напомню, конце этого часа нашей программы. В Москве сейчас 18 часов 45 минут, и пришло время для заголовков новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление государственного контроля за неправительственными организациями. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели в Москву. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Российская компания «Алроса» заключила первый договор в рамках своей новой стратегии, предусматривающий поставки алмазного сырья постоянным покупателям на долгосрочной основе. Он был подписан с производственным объединением «Кристалл». «Алроса» является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Ее доля на мировом рынке составляет примерно 23%. «Кристалл» – правопреемник первого и самого крупного в России предприятия по производству бриллиантов, основанного в Смоленске в 1963 году. Сейчас около трети всех элитных бриллиантов в мире производится этой компанией. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в период с 13 по 19 декабря не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Вместе с тем, за 11 месяцев года бензин подорожал более чем на 15,5%. Эксперты считают, что в 2006 году цены на нефтепродукты в России по-прежнему будут расти. Свой прогноз у министра финансов Алексея Кудрина.
Мы не ожидаем прироста цен на бензин в следующем году в таком же объеме, как это было в 2005 году. В связи с тем, что сегодня цены на нефть вышли на максимальный уровень. Они доходили, как вы знаете, от 53 до 60 долларов за баррель. Мы в следующем году не планируем, что цены выйдут за 50 долларов за баррель.
По мнению аналитиков, сейчас существует несколько причин роста цен на нефтепродукты внутри страны. Главное из них они считают высокую стоимость нефти на мировом рынке. говорит президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
Обычный фактор – это инфляция. То, что было целый ряд лет, естественно, сохраняется и в этом году, и, скорее всего, сохранится в следующем. Но кроме инфляционных причин, есть еще очень важные причины, связанные с обстановкой на внешних рынках. Чрезвычайно высокие цены, которые естественным образом влияют и на цены внутри страны. А на сегодняшний день эти цены стабилизировались где-то на уровне 50-55 долларов за баррель. И я думаю, что, по крайней мере, до конца января, начала февраля, вот этот фактор останется стабильным.
По прогнозу экспертов аналитической группы британского журнала «Экономист», цены на нефть в 2006 году из-за некоторого сокращения спроса на нее в странах Азии и Америки мало изменятся по сравнению с уровнем 2005 года, когда они составляли в среднем 55 долларов за баррель. В 2007 году, считают они, цены на сырую нефть снизятся примерно на 16% в связи с увеличением добычи, а также замедлением темпов роста мировой экономики. В то же время, по мнению директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара, снижение стоимости нефти в какой-то степени будет даже выгодно для России.
Самые быстро растущие отрасли у нас сегодня отнюдь не нефть, а это машиностроение и телекоммуникации. Очень быстро растет импорт машин и оборудования. Это все позитивно. Что неприятно? Неприятно, конечно, крайне высокие цены на нефть. И в этой связи, даже при том, что у нас быстро растет машиностроение, рост доли нефти, нефтепродуктов и газа в нашем ВВП, в экспорте, в доходах бюджета и так далее. Это просто как опыт весь показывает мировой, штука очень рискованная.
Российская инвестиционная компания «Кредитлайн» и Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса к северу от столицы Сирии Дамаска. Общая стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда 700 миллионов долларов. По планам, в перспективе этот комплекс сможет производить более 1,5 миллиона тонн бензина в год. Индийская государственная газораспределительная компания и российский концерн «Газпром» приступили к бурению на высокоперспективном нефтегазовом блоке, расположенном в Бенгальском заливе. К августу 2005 года совместные инвестиции двух компаний в разработку этого участка составили 13 миллионов долларов. Еще 30 миллионов стороны планировали инвестировать в бурение первой скважины. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан приветствовал решение Франции ввести дополнительный налог на авиационные билеты для финансирования программ в области здравоохранения в беднейших странах мира. Новый налог появится во Франции с июля 2006 года. Его ставка составит от 1 евро в экономическом классе до 19 евро в бизнес-классе. О своем намерении рассмотреть возможность введения такого же налога уже заявили в частности правительства Великобритании, Норвегии, Алжира, Бразилии и Чили. В Китае все владельцы мобильных телефонов, включая тех, кто пользуется обезличенными картами предоплаты, будут обязаны пройти в 2006 году персональную регистрацию в компаниях-провайдерах. В противном случае их телефоны будут отключены от сети. Новые правила, подобные тем, которые уже действуют в Сингапуре, Швейцарии, Таиланде и Малайзии, станут одной из мер властей Китая по предупреждению телефонного мошенничества, СМС-спама, а также возможных терактов. На сегодня более половины из 388 миллионов владельцев мобильных телефонов Китая используют различные карты предоплаты, не предполагающие персональной регистрации. Турция и Египет подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Теперь оно должно быть одобрено парламентами обеих стран. Предполагается, что в Турции импортные пошлины на промышленные товары из Египта будут отменены сразу после вступления соглашения в силу. В Египте пошлины в отношении турецких товаров будут отменены поэтапно в течение 16 лет. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 82 копейки, на завтра 28.75. Евро сегодня стоит 34 рубля 13 копеек, курс на четверг 34.24. На мировом рынке за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о смешанной реакции на новый фильм Стивена Спилберга. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сердечные болезни одного из братьев или сестер должны служить тревожным сигналом для всех остальных. Согласно результатам американского исследования, обнародованного во вторник, вероятность того, что они станут жертвой инфаркта, паралича или закупорки сосудов, повышается на 45% у братьев и сестер больного. Интересно, что не существует подобной явно выраженной связи между сердечно-сосудистыми проблемами родителей и детей. У авторов исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, нет достоверного объяснения этого феномена. Наряду с популярной генетической версией передачи сердечно-сосудистых заболеваний, они не исключают и варианта искусственно созданной предрасположенности к сердечным заболеваниям, например, в результате семейной привычки к вредной еде или нездоровому образу жизни. Совет врачей: если кто-то из ваших братьев или сестер страдает от сердечно-сосудистых болезней, вам необходимо перейти на диету, повысить физическую активность и бороться с высоким давлением. Разговоры о кризисе – самая популярная тема, по словам знающих людей, в голливудских кулуарах. Доходы от продажи билетов сократились в 2005 году на 5%. Посещаемость кинотеатров упала на 6% с лишним. И что самое неприятное, голливудским продюсерам и режиссерам все реже удаются блокбастеры. Кассовые провалы потерпели в уходящем году фильмы Рона Ховарда, Ридли Скотта и Джейми Фокса. Один из самых дорогих фильмов в истории кино, «Кинг-Конг», пока не приносит ожидавшихся сборов. Стоит ли Голливуд на пороге кризиса, вызванного апатией зрителя? Оптимисты говорят нет, приводя в пример очередные фильмы о Гарри Поттере, «Звездные войны» и «Войну миров», принесшие в этом году сотни миллионов долларов и заполнившие кинотеатры. Иными словами, зрители готовы идти на хорошие фильмы, но не потерял ли Голливуд рецепт этих фильмов? Одним из самых ожидавшихся фильмов года был «Мюнхен» Стивена Спилберга. Этот фильм повествует о долгой охоте израильских спецслужб за палестинскими террористами, захватившими и уничтожившими израильских атлетов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Новая работа Спилберга, сдержанно встреченная критиками, вышла на ограниченное число экранов. На ее премьере побывал мой собеседник, кинорежиссер Слава Цукерман. Слава, готовность Спилберга изложить историю одного из известнейших терактов и его последствий вызвала, как мы знаем, опасения относительно того, способен ли режиссер непредвзято подойти к этой теме. Ваши ощущения?
Все там, в общем, просто. Идея простая, давно известная, еще рассказанная Достоевским в «Преступлении и наказании». Даже если ты убиваешь ради добра, если ты отвечаешь на удар ударом, то ты не можешь победить. Ты вызываешь еще больший удар обратно, еще больший удар обратно. И все это ведет только к трагедии. А главное, это разрушает того героя, который вступает на этот путь борьбы. И вот это разрушение личности, которая не может уже жить по-человечески после того, как он был убийцей, даже за благое дело. Вот это вот в фильме показано довольно-таки сильно.
Одна из претензий к фильму заключается в том, что Спилберг ставит на одну, так сказать, моральную доску террористов и вершителей правосудия.
Я думаю, это абсолютно неправильная постановка вопроса. Он же не судья и не прокурор Спилберг, он кинематографист, он делает фильм. Значит, он никого не оправдывает, он просто показывает логику своего героя. Значит, герой, который убивает, он считает, что он это делает за благое дело, и он жертвует своей жизнью. Значит, со своей точки зрения террорист прав. И тот, кто убивает этого террориста, тоже прав. Идея этого фильма вовсе не в том, правильно или прав террорист. Это как бы второстепенная деталь для этого фильма. Это посылка для отсчета. Что хочет сказать Спилберг, что даже тот человек, который абсолютно благородно ради правого дела, ради спасения своей страны шел убивать этих террористов, все равно результаты только отрицательные его борьбы. Один результат, что терроризм не только не исчез, а в результате еще больше вырос, а второй результат, что этот человек разрушил себя.
А что можно сказать о чисто кинематографических достоинствах нового фильма Спилберга?
В фильме огромное количество очевидных достоинств. Ну, прежде тому, что совершенно блестящий актерский состав. Спилберг может себе позволить снимать не звезд почти во всех главных ролях. И великолепное, огромное количество европейских актеров, которых мы никогда до этого не видели, выступили в этом фильме, все интересные. Хотя бы поэтому этот фильм с точки зрения искусства интересен. И опять же, как я говорю, он эмоционально воздействует. Конец фильма, вот особенно последние эпизоды, просто зал в абсолютном мертвом молчании был, включая меня. Мы молча выходили из зала. Этот конец действительно ударяет тебя по морде, можно сказать.
О новом фильме Стивена Спилберга «Мюнхен» говорил кинорежиссер Слава Цукерман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыку к фильму написал самый ныне популярный кинокомпозитор Джон Уильямс.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Буквально через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международные правозащитники из организации Human Rights Watch критикуют законопроект о неправительственных организациях, который вот сейчас принимается, был принят российским парламентом и должен быть подписан президентом. Оставайтесь с нами.
Власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».